новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами в программе «Поток», много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-948. Телеграмм для ваших сообщений и для трансляции радио «Говорит Москва», латиница в одно слово. Можно нас еще смотреть в официальной группе ВКонтакте нашей и YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там тоже начался. Шеф-комендор мне пустят красивые ноябрьские фотографии. Действительно, такой солнечный день в ноябре — большая редкость. Давайте сейчас о движении поговорим.
В движении.
Показывает 4 балла Яндекс. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что солнце слепит довольно сильно. 7373-948, телефон прямого эфира. Где едете вы? Рассказывайте о движении. Основные затруднения: пробка от Каширского шоссе по внешней стороне МКАД до Капотни. По внутренней — от Носовихинского шоссе тоже до Капотни пробка. По МКАДу, в общем-то, все остальное хорошо. Третье — транспортное кольцо на севере. Традиционно в обе стороны затруднения: от Рижской эстакады до Баррикадной... Нет, не до Баррикадной, до Хорошевского шоссе. На юге тоже, на внешней, на внутренней, в районе Варшавского шоссе и проспекта Андропова тяжеловато. Внутренняя сторона Лефортовского тоннеля тоже тормозит. Садовое кольцо. Основные затруднения в районе Олимпийского проспекта, Оружейного переулка и, соответственно, Тверской, Ямской улицы. Ну и есть локальные затруднения в районе Таганского узла. Там дорожно-транспортное происшествие. И в районе Полянки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Эммануэль Макрон призвал усилить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. СМИ сообщили о росте спроса на частные бункеры в России. СМИ узнали о срыве плана по поставкам сухой Суперджет 100 для авиакомпаний. И в конце обсудим, что губернатор Приморья призвал предприятия края отказаться от новогодних корпоративов. В «Умных парнях» сегодня генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, про переговоры. Каждый день кто-то из национальных лидеров говорит о том, что переговоры то ли возможны, то ли невозможны по поводу Украины. И вопросы, конечно, переговоры между кем и кем. В частности, Эммануэль Макрон сегодня с утра призвал усилить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров. Пошли сообщения, не подтвержденные официально, что якобы в Турции какие-то неформальные переговоры между Россией и США могут проводиться. Плюс еще представитель одного из прибалтийских государств заявляет, что никаких переговоров не будет, пока не выполнены условия Киева, а до тех пор Европа будет оказывать оружейную денежную поддержку Украине. То есть, как это говорят, разнонаправленно все это звучит. Другое дело, как объяснить настоятельные призывы к переговорам у одних и категорические отказы от этих переговоров или от возможности таких переговоров у других. Станислав Ткаченко с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
А как вы сами понимаете, что происходит? С одной стороны, ритуальные призывы к переговорам последние недели 2,5, наверное, 3. И с другой стороны, люди из того же самого Европейского Союза, из там, Соединенных Штатов Америки, одни говорят, что да, давайте, а другие говорят, нет, только условия Киева, а до тех пор, пока помощь оружием, деньгами, инструкторами и так далее.
Все предложения о переговорах исходят от заинтересованных сторон, то есть от государств, которые явно занимают позицию Украины. Поэтому, конечно, даже если учесть, что у них могут быть различные детали в их национальных интересах, все они играют за одну команду. И в этом смысле можно предположить, что они расписали свои роли, может быть, они меняют свои роли. Скажем, Франция до недавнего времени агрессивно выступала в качестве стороны, поддерживающей Украину, а теперь, столкнувшись с экономическими последствиями, с тем, что эффективность вмешательства в украинский конфликт со стороны европейцев снизилась, Франция вполне вполне возможно, теряет интерес к войне и выступает в поддержку переговоров. Но все-таки, если иметь в виду нормальные переговоры, переговоры, где у сторон есть интересы, есть позитивное переговорное пространство, они договариваются о какой-то сделке, то, конечно, посредником должны быть совсем другие государства, а вот не те, которые вы назвали, и которые активно предлагают сейчас начать переговоры, выдвигая при этом условия, ну, скажем, вывод российских войск по состоянию на 24-й.
Но, Станислав Леонидович, я понимаю, что даже не столько важно, что эти стороны хотят быть посредниками, сколько эти стороны транслируют или ретранслируют то, что, соответственно, обдумывается. Вот о чем речь. Потому что, ну да, Песков говорит, я не могу, например, не подтвердить, не опровергнуть сообщение о переговорах России и США в Анкаре. При этом чиновники турецкие говорят, что мы вообще это не комментируем. Но мы понимаем, что дыма без огня не бывает. И определенная информационная накачка, она все равно присутствует.
Однозначно, я с вами согласен. Мы же понимаем, что вот то, что происходит сейчас на Украине, это самый крупный военный конфликт в Европе после Второй мировой войны. Ставки невероятно высоки с разных сторон. С точки зрения государственности Украины, с точки зрения национальных интересов России. Понятно, что те, кто выступят посредниками, станут там приведут стороны к соглашению, станут там лауреатами Нобелевской премии мира и войдут в историю. Поэтому здесь много всяких соображений вращается. Ну, знаете, еще древние говорили о так называемом тумане войны, когда мы видим какой-то отдельный элемент картины, но не видим ее полностью. Конечно, стоит предположить, что там вот сейчас мы отметили 60-летие Карибского кризиса, и однажды уже видели, как взаимодействуют друг с другом две ответственные ядерные державы. Россия и Соединенные Штаты – ответственная ядерная держава. Конфликт на Украине – это фактически такая прокси-во, война по доверенности между нами. И поэтому, конечно, кто-то начинал эту войну, прежде всего, американской стороны, поднимая ставки. Кто-то сейчас заинтересован в том, чтобы ввести ее в рамки, которые не приведут там, к ядерной войне. И поэтому вот факторов очень много. В зависимости от угла анализа мы, наверное, получим немножко разную картину. Ну вот если суммировать то, что я могу на этот момент видеть. Сейчас стороны, конечно, в большей степени, чем когда-либо прежние, заинтересованы в том, чтобы начать переговоры. Но очень важно отметить, что для европейцев вот сейчас кажется, что настал удачный момент. Вот в Европе события и в Харьковской области в сентябре, и в Херсоне преподносятся как такая победа, или, во всяком случае, перехват инициативы. Поэтому рациональные европейцы думают, что лучше сейчас предложить переговоры и начать их, чем, знаете, война – рискованное дело, и ситуация может резко измениться, и тогда все эти предложения уже будут неактуальны, потому что переговорную позицию Украина потеряет.
Станислав Леонидович, но другое дело по поводу переговорных позиций. Тут же тоже много кривотолков, и до конца мы сами не можем разобраться в том, а что на самом деле может быть. Потому что, ну, скажем так, наверное, сторонам трудно отказаться от цели победить. Будем говорить так. С другой стороны, очень много новых вводных, я так скажу, толерантно. Да. И, соответственно, возникает вопрос, что возможности переговоров обусловлены тем, что либо одна из сторон получает безоговорочную победу, а другая, соответственно, безоговорочный проигрыш, либо стороны готовы к компромиссу, либо что-то третье.
Знаете, вот в теории переговоров есть еще и четвертое.
Что?
Теория переговоров говорит о том, что если имеется конфликт, может победить одна сторона, стороны могут договориться, стороны могут потерять интерес к решению, то есть проблема потеряет свое значение, скажем, начнут события на Тайване, и тогда все перестают обращать внимание на Украину. И четвертое, стороны могут решить продолжить конфликт до того, чтобы когда-нибудь в будущем обратиться вот к первым трем сценарием. Ничья, победа одной стороны. Вот, таким образом, мне вот опыт предыдущих таких серьезных конфликтов, где за сторонами стояли сверхдержавы, скажем, корейского конфликта 50-53 годов, говорит о том, что, скорее всего, линия разграничения, которая вот сейчас существует, она и станет той самой итоговой линией, потому что стороны слишком большие издержки будут для того, чтобы передвигать эту границу. Мы видим, что война сейчас становится такой позиционной. А с другой стороны, все уже не нужно голову ломать, где там линия проводить. Где войска стоят, там и все. Если делать ставки, то я бы предположил вот именно на такой сценарий, как вариант перемирия. Ну и вот история Корейской войны, скажем, говорит о том, что перемирие в итоге стало миром.
Станислав Леонидович, а вариант русско-японской войны?
Ну, понимаете, даже в теории нет варианта того, что Россия может проиграть.
Ну, знаете, есть такое... Да, я понимаю, просто есть хорошее высказывание одного из авторов журнала «Россия в глобальной политике» «Память как казус белли». Поэтому мы же в любом случае рационализируем через прошлое, что происходит сейчас.
Да, я с вами согласен. Поэтому, конечно, им влияние вот этого конфликта на общественное мнение, на представление о том, какой должна быть внешняя политика, изменит на нас в будущем. Но пока вот мы видим то, что происходит. И это, конечно, ситуация, когда, скорее всего, нужно начинать переговоры, потому что что-то резко изменить, вот непонятно как. Россия может поднимать ставки, но с той стороны тоже довольно мощный противник.
Коротко, прямо один вопрос еще последний, Станислав Леонидович. Насколько переговорные позиции и готовность к переговорам или, наоборот, отказ от переговоров зависит от того, как это может воспринять общественность внутри государства, которое может участвовать в переговорах?
Знаете, в Российской Федерации, как правило, вот уровень корреляции между решением власти и поддержкой общественности не очень большой. Поэтому я думаю, что власть может убедить принять, ну, фактически любое решение, за исключением каких-то уже откровенно проигрышных. В Западной Европе или в Соединенных Штатах уровень чуть выше, но тоже не нужно его преувеличивать. Для них, для этих государств внешняя политика мало что значит. Там элита, только узкая прослойка элиты занимается внешней политикой. В Российской Федерации, в Российской империи традиционно интерес внешней политики.
Спасибо большое, Станислав Леонидович. Станислав Ткаченко был с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета. 7373948. Давайте коротко голосование сейчас проведем и с вами это обсудим. Смотрите, вы считаете совокупно по всему тому, что мы знаем, по тому, что мы читаем, то, что мы анализируем, переговоры нужны. Вот сейчас, да, настало время, переговоры нужны. 134-21-35. В любом случае, сейчас переговоры не нужны, говорите вы. Их проводить опасно. 134-21-36. И вы считаете, что переговоры уже идут. 134-21-37. Итак, переговоры нужны. 134-21-35. Переговоры не нужны. 134-21-36. И переговоры уже идут. 134-21-37. 7373-948. Телефон прямого эфира. 7373-948. Несколько звонков приму по совокупности того, что мы сейчас видим, читаем, анализируем, понимаем. Как вы сейчас трактуете текущую ситуацию? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
Вы знаете о том, что наши власти собираются договариваться с Киевом? Стало понятно еще тогда, когда отвели войска из Киевской области, из Сумской, и мы все время искали мира, мы пытались с ними...
Так а никто же не отрицал, никто же не отрицал этого.
Да, но заявляли там изначально другое, то есть, как говорят, украинцы стало все не так, как гадалось, да? Вот. Но сейчас, я полагаю, ситуация состоит в том, чтобы зафиксировать положение вот наших войск как нашу территорию, которую мы...
Статус-кво определить, да?
Совершенно верно. А тушку Украины, вот эту обезжиренную уже, да, на дотациях, повесить просто мертвым грузом.
А вам не кажется, что это заморозка конфликта? Потому что вспомните тезисы первых месяцев специальной военной операции, что Украина в любом виде, даже в границах просто Киевской области, при том режиме, который есть, представляет для России опасность. Поэтому если переговоры, то только заморозка.
Да, я с вами согласен полностью. Украина в любом положении вот с этой властью, она для нас враг. Но даже и при смене власти, она все равно для нас будет врагом, но динамика развития, как мне кажется, будет в том, что Украина будет хереть с каждым годом.
Понятно.
И потом потихоньку от нее мы все равно пооткусываем.
Вы понимаете, тут же еще сложности, спасибо большое. А, мы потихоньку пооткусываем. Слушайте, ну мы, наверное, хотели, в общем... Не будем говорить, что мы хотели вначале. А вот, ситуация меняется. То есть, как бы, начать планов к началу специальной военной операции, как и к любым военным действиям, они одни. А потом, по факту, много чего может меняться. И к этому тоже надо быть готовыми. И самое главное, иметь план Б, план С, план Д, план Я даже. Так, обезжиренные тушки есть наш Херсон, говорит Павел. А с кем переговоры? Украинцы не решают. Американцы воюют до последнего украинца. А куда делись начальные цели? Тогда зачем все это было? А начальные цели никто не отменял? Вы помните, президент не так давно сказал защиту Донбасса. Так, еще на Украине заявили, что переговоров не будет, пока не будут деоккупированы украинские земли, говорит наш слушатель. Ну, я изначально и поставила, изначально говорила, что есть одна сторона, которая говорит, что переговоры нужны в любом случае. Есть другая сторона, которая говорит, что переговоров никаких не будет. Есть еще третья сторона, которая говорит, давайте как-то это все решать. Но проблема в том, что не кажется ли вам, что вопрос переговоров сейчас имеет еще и стратегическое значение. Потому что можно ли о чем-то таком договориться, чтобы была гарантия того, что конфликт не разразится с еще большей силой? Вот о чем речь. То есть о чем можно договориться сейчас, чтобы раз и навсегда поставить здесь точку? Мне кажется, невозможно. Только точка с запятой. Здравствуйте, если не сама запятая просто. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Мне кажется, что плохой мир лучше хорошей войны в любом случае. Переговоры необходимы. Каждый день, каждый час мы теряем своих людей, поэтому по-любому нужно выходить на переговорный процесс. Смотреть по обстоятельствам.
Смотреть по обстоятельствам. Вы знаете, про обстоятельства еще вызывает беспокойство, например, судьба Приднестровья. Не кажется ли вам, что если даже договорятся по поводу украинского фронта, что-то может начаться в Приднестровье? Понимаете? Поэтому вот говорить однозначно, что переговоры сейчас решат все, нет. Так, какие переговоры? Все в труху надо. И так стыдобато кругом. Была цель денацификация, остановка движения НАТО, говорит Эдвард. Итоги голосования. Смотрите, 3% говорят, переговоры нужны, 61% говорят, переговоры не нужны, а 36% считают, что переговоры уже идут.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я напоминаю, что нас можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. СМИ сообщили о росте спроса на частные бункеры в России. Пик популярности запросов на соответствующие объекты у строительных компаний пришелся на период после 21 сентября. Об этом сообщили РБК представители строительных организаций. Основатель проекта «Бункер Хаус» Никита Малежик сообщил изданию, что число обращений на сайте после объявления о начале частичной мобилизации подскочило на 430%. Сейчас паника прошла, интерес снизился. Люди, которые хотят построить бункер на своем участке, подходят к этому вопросу обстоятельно. Аналогичную ситуацию зафиксировали в компании еще спецгеопроекты. Ее гендиректор Данил Андреев рассказал изданию, что заявок на строительство бункеров было очень много, и большинство из них поступало с приграничных территорий на юге России. Дмитрий Юрков с нами, научный руководитель Музея современной фортификации «Бункер 703». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это все-таки за конструкции такие, вот эти частные бункеры? Это приезжает какая-то компания и готова что-то вроде погреба вырыть?
Судя по той информации, которую можно получить с сайтов подобных организаций, как правило, это, да, монолитный железобетонный подвал, в общем-то, мало чем отличающийся от обычных подвалов. Mm-hmm. И вообще отличие защитного сооружения от обычного подвала, оно все-таки не в стенах, в первую очередь, а в оснащении внутреннем. То есть если есть система герметизации, фильтрации воздуха и тому подобное, это можно считать уже защитным сооружением.
А каков уровень, средний уровень защиты таких конструкций? Ну, то есть от чего? От просто разрыва самодельно-взрывного устройства, уровень там химической защиты, не знаю, от ядерного удара, что там может быть?
Ну, здесь, смотрите, есть сразу очень серьезная проблема. Обычно люди, которые заказывают себе строительство частного бункера, они как правило, не имеют четкого понимания о том, от чего конкретно они хотят защищаться.
Так.
А в реальности, если мы берем такие вот профессиональные, скажем так, защитные сооружения, они направлены на защиту от конкретных поражающих факторов. То есть, грубо говоря, если частная компания построила мне некий железобетонный подвал, да, он защитит меня от осколков, от небольшого остаточного действия ударной волны. Если этот подвал снабжен какими-либо фильтрами системы герметизации, он защитит еще и от отравленного воздуха, то есть это пыль радиоактивный от боевых отравляющих веществ каких-то, возможно. Mm-hmm. Если мы говорим про ситуацию, там, самую страшную ситуацию ядерной угрозы, например, то ударная волна, ну, боеголовки, допустим, в 1 мегатонну весом, ударная волна на расстоянии до 2 километров будет, скорее всего, фатальна для вот такого вот просто бетонированного убежища. Возникают так называемые сейсмо-взрывные волны, вторичный эффект колебания грунта, которые разрушают бетонные конструкции, просто закопанные в грунт.
Mm-hmm. Ну, то есть, в любом случае, это невозможно заказать что-то такое, чтобы построили как раз на случай вот того, что вы описали.
на случай защиты от близкого ядерного взрыва существуют специальные технологии, они не используются в гражданских убежищах, это технологии уже спецобъектов, фортификационные амортизаторы и другие способы ослабления волны в грунте. Это уже очень-очень серьезно и очень-очень дорого. И, насколько я знаю, ни одна частная компания в нашей стране ничем подобным не занимается.
А у нас вообще это распространенные услуги? Потому что, честно говоря, даже наши слушатели пишут, говорят, я всегда считал, что каким-то бункером или бомбоубежищем можно считать обычный погреб, где бабушка огурцы хранила.
Ну, смотрите, по нашей нынешней российской классификации, грубо говоря, сооружение делится на убежище и укрытие. Вот укрытие – это любое подземное сооружение, и укрытие, они нужны в первую очередь для локальных конфликтов. То есть в нынешнем украинском кризисе используется в первую очередь укрытие. Любое подземное сооружение, которое защитит от обычных боеприпасов. Если мы говорим про атомные угрозы, если мы говорим про угрозу применения любого оружия массового поражения, химического, биологического и так далее, там уже нужны специальные системы. Вот та самая фильтрация, герметизация и тому подобное.
Насколько это дорого?
Это очень дорого. Во-первых, любое подземное строительство всегда в 1.5-2 раза дороже, чем строительство наземное, особенно если мы берем там центральный регион нашей страны, где, как правило, все плохо с гидрогеологией, и гидроизолировать такое сооружение сложно. Если мы добавляем к этому еще полноценные, качественные системы защиты от зараженного воздуха, то это будет уже увеличивать цену там в 3, 4, в 5, в 10 раз, зависит от того, какие конкретно системы. То есть, как показывает практика, строители частных бункеров часто используют системы не очень качественные. Есть определенные государственные стандарты, есть ГОСТы, по которым это должно строиться, но этих ГОСТов придерживаются только серьезные организации, строящие по заказу государства.
Дмитрий, а чем руководствуются обычно люди, которые хотят себе построить бункер?
Ну, как правило, это некая такая общая паранойя. То есть есть чувство тревожности и хочется защититься от всего сразу. Но, как я уже говорил, защититься от всего невозможно. Поэтому людям, которые, например, боятся военной угрозы, я бы мог порекомендовать только одно. Это классическая рекомендация еще там советских времен, старая, в случае наращивания какой-то шанса какой-то военной угрозы, нужно просто покинуть потенциальную мишень, покинуть крупный город. То есть у нас всегда и в советские годы, и сейчас, и в других странах основной способ защиты населения – это не подземные убежища, а это рассредоточение по территории страны. То есть уехать дальше от мегаполисов, заводов, воинских частей и там спокойно пережидать все возможные катастрофы, катаклизмы. Это надежнее.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Благодарю вас. Дмитрий Юрков был с нами, научный руководитель Музея современной фортификации «Бункер 703». 7373948. Я, честно говоря, хотела бы, чтобы позвонил человек, который сказал, что он заказал себе бункер, даже самый простой, на своем участке. Вот. Или же просто у вас есть подвальчик, и вы, соответственно, его держите, годы держите в хорошем состоянии. На всякий случай. Потому что вот даже сейчас, когда говорит, а как же, а вот вдруг что, а там то там расчищают, то тут что-то расчищают. Но многие справедливо замечают, слушайте, в Советском Союзе все это держали в нормальном виде, вот, потому что это нужно было по ГОСТам. По ГОСТам это нужно было. Соответственно, потом уже в перестроечные времена в любых каких-то подземных убежищах что там делали? Там рок-группы репетировали в основном. Или качалки открывали. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Я не заказывал, но у меня нулевой этаж и есть, по сути, бункер, говорит Виталий. Но вы слышали Дмитрия, который говорит, что разница есть между укрытием и бункером все-таки. Так, от ядерной войны вас бункер не спасет, говорит мелкий. Ну что, товарищи, мы сейчас с вами говорим о том, что есть определенное явление, люди разнервничались, есть компании, которые готовы строить такие укрытия, не просто погреб, где помидоры соленые держат, а именно бункер. Поэтому важно понять, а что это за конструкции такие? Что это за конструкции, насколько это дорого и вообще насколько это распространено? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, добрый день. Я еще год назад звонил по этому вопросу. Надо мной посмеялись тогда, это Макс и Марина. Ну, вот, а что? Я, значит, алло.
Я слушаю вас.
Да, а я приготовился уже год назад. Значит, в удаленном где-то там 250 километров от Москвы у меня есть, ну, укрытие.
А вот, как оно у вас выглядит?
Нет, это самое простое, это без вложения. Я надеюсь, что там...
Нет, ну укрытие 50... что, это землянка у вас или погреб дачный?
Это подвал оборудованный.
А, оборудованный подвал.
Подвал, да, я надеюсь, что там просто не будет. А основное, конечно, но на самом деле вот эти 250 километров, там будут мародеры через неделю после ядерного взрыва, они...
Подождите, а вы укрытие себе сделали в надежде защититься от ядерного взрыва, я правильно понимаю?
Ну, не только, нет.
Ну и в том числе?
Ну, это крайний случай.
Это крайний случай. Я вас поняла. Спасибо. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. Так, я считаю, что в каждом доме в подвале должно быть укрытие, чтобы там на трое суток было еды, воды, медикаментов. Финистпист пишет, у старшего по подъезду должны быть ключи, проходили тренировки, а также для семей раз в месяц проводить обучение по оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях, а то расслабились. Кстати, хорошая тема, Финист. Но вы понимаете, сейчас я просто представлю, даже если появятся какие-то сообщения, что, я не знаю, там, расчищают подвалы, завозят воду, что-то в этом роде, сразу начнется паника. Но проблема ведь в том, что, конечно, неизвестность, она всегда рождает тревогу. Но с другой стороны, предупрежден, подготовлен, уже хорошо. Это как с курсами первой помощи. Хорошо бы знать. Дай бог, чтобы не пригодилось, но хорошо бы знать, как там останавливать кровотечение, как распознать у человека инсульт и так далее. А, еще, так. Так о том и речь, что укрыться от первого удара хватит, а пересидеть ядерную войну никто не сможет, а все остальное бред параноиков. Особенно радуют диванные выживальщики. Даже бункер Сталина в Перове не выдержит удара ядеркой, даже не понимаю, так, рядом, говорит Виталик. Слушайте, ну, мы говорим про укрытие, про то, что спрос на них вырос, не в контексте подготовки к ядерной войне, а в принципе, что есть такой запрос. Совершенно справедливый вопрос задает, значит, наш слушатель, который говорит, какие юридические основания и права у человека на своем участке что-то построить. Слушайте, ну, я думаю, что это согласуется. Почему нет? Вы говорите, что, да, колодец без особого разрешения не построить какой-то глубокий. Нет, построить можно глубокий, просто это будет дороже. Просто надо будет еще что-то заплатить. Скорее всего, со строительством каких-то там подвальных помещений, погреба какого-то или даже целого бункера, возможно. Ну, там что-то ограничивается. Хотя вопрос, я согласна с вами, вопрос хороший, и как это с юридической точки зрения оформляется. Служил я в спецфорсооружении, относительно небольшом, на 4 этажа. Частникам такое слепить нереально, а остальное просто игрушки, говорит Панк 13. Подвал заложил во время постройки, говорит Сергей. Так, людей иногда на собрании жильцов не собрать, а тут курсы целые, говорит Виталий. А тут курсы целые. Да нет, ну, в качестве, как это называется, в качестве доброй воли, конечно, вот. Но можно добровольно-принудительно, почему нет? Еще кто-то писал, бункер нужен всегда, говорит 497-й. Там и капуста, ну, понятно, шутки пошли про капусту квашеную и место, где можно скрыться от семейных дел. Нет, мы не об этом с вами говорим, мы говорим с вами о том, что действительно СМИ сообщают о росте спроса на частные бункеры в России, но, как показывает практика, это не значит, что можно построить целый город под землей, по крайней мере, частнику. Все-таки это вопрос государственный.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Судьба российской авиации, гражданской, у нас с вами сейчас на повестке. СМИ узнали о срыве плана по поставкам сухого суперджета 100 для авиакомпаний. Что называется, рубрика «Было-стало». До конца года перевозчики получат 10 бортов. Им обещали 19. Получат 10, и только 7 из них новые. Остальные, видимо, старые. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в авиаотрасли. По данным газеты, 2 сухих суперджета уже пополнили парк компании Red Wings и 1 «Азимута». В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году передадут как минимум 19 самолетов этой модели. Министр сообщал, что для них хватило зарубежной комплектации даже после введения санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию. Вопрос, конечно, что произошло по пути. От того, что заявил Мантуров, до того, что по факту случилось. Ну и традиционно мы можем с вами говорить, что еще месяца 4 назад обещали к какому-то там году, по-моему, даже 25-му, сейчас я точно найду, 300 самолетов передать. Вот. Олег Пантелеев с нами, исполнитель директора агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему не получается реализовать задуманное? Вот Мантуров сказал, а по факту получается несколько иное.
Ну, мы запомним, что когда речь шла о формировании планов на 2022 год, в основном планы, конечно же, были, естественно, сформированы заблаговременно, и тогда еще не было ограничений санкционных, но выступление господина Мантурова состоялось уже после введения санкций, и тогда, насколько мы можем судить, исходя из запасов основных агрегатов, которые были у производителя где-то на складах, можно было сделать вывод, что удастся собрать порядка 19 новых самолетов Суперджет.
Из того, что есть на складе, из деталей.
Совершенно точно, да, из того, что есть на складе. Но есть и определенные вопросы. Например, если мы сейчас сделаем из складских запасов новый самолет, потратим на это два двигателя, а потом у какого-то самолета в эксплуатации произойдет отказ двигателя, и нужно его будет заменить. Потом еще один самолет остановится. В итоге у нас будет несколько новых самолетов и несколько простаивающих самолетов, которые уже ранее переданы авиакомпании. И с этой точки зрения гораздо рациональнее некоторую часть агрегатов и комплектующих, которые ранее предназначались для самолетов новой постройки, оставить на складе для поддержания летной годности уже летающих самолетов, а недособранный самолет, имеется в виду планер недособранный, оставить в запасе для того, чтобы их уже, выражаясь образно, начинять комплектовать импортозамещенными комплектующими. Поэтому те самолеты, которые в значительной степени готовности были, вероятно, проще и рациональнее было достроить, а те, которые можно, выражаясь образно, заморозить и оставить их предназначенные для них запчасти, для эксплуатации существующего парка, вот с ними лучше было бы поступить так. Судя по всему, такую оптимизацию и провели.
Но, Олег Константинович, возникает просто другой момент. Вот эти самолеты, которые собирают, это все-таки в контексте пресловутого импортозамещения или все планы, например, по тому, чтобы заменить французский двигатель двигателем ПД-8, все это накрылось медным тазом, и поэтому спешно собирают то, что есть, а потом непонятно, потом все можно списать на санкции?
Ну, смотрите, до, скажем так, февральских событий импортозамещение по самолету Суперджет предполагалось, ну, скажем так, постепенно, шаг за шагом, систему за системой. Сейчас стало очевидно, что импортозамещать нужно практически все системы, в которых есть импорт, зарубежные комплектующие. При этом, как заявлял тот же самый господин Мантуров, уникальный случай, когда было принято решение, и под этим решением подписался производитель, сдвигать сроки импортозамещения не вправо, как это было обычно, а влево. Поэтому конкретно по двигателям, даже по ПД-8, удалось несколько ускорить работу по его испытаниям, и мы ожидаем, что в конце следующего года и двигатель, и основные системы отечественного производства будут готовы, пройдут сертификационные испытания на самолете, который получил название Суперджет Нью, который будет, собственно говоря, русифицированной версией Суперджета.
Олег Константинович, еще, конечно, вопрос возникает следующий. В июне Аэрофлот бравурно заявлял, что решил закупить сотни российских самолетов, 300 штук, и там SSJ-100, MS-21, Ту-214 у Объединенной авиастроительной корпорации. А насколько это реалистичные планы?
Планы, скажем так, достаточно реалистичны, но мы сейчас исходим из чего? Должны быть все-таки выдержаны не только объемные показатели, но и планы с точки зрения сроков реализации этих сделок.
Так.
Потому что Аэрофлоту, естественно, для замены своего парка, парка своих дочерних компаний, действительно нужны сотни магистральных самолетов. Это действительно так. А главное, чтобы авиационная промышленность могла эти самолеты своевременно поставить. Сроки очень сжатые, как мы помним.
Да, ну, Олег Константинович, здесь же вопрос, конечно, что, на что способна сама отрасль, ну, кроме маркетологов, которые обещают все на свете, но у них задача такая. Вот. А что касается технической составляющей, ну, во-первых, крылья композитные. Во-вторых, двигатели, серийный выпуск того же самого ПД-14, который нужен для МС-21. Ну и все остальное, соответственно.
Ну, совсем недавно, в 20-х числах прошлого месяца, была большая конференция, на которой сразу несколько предприятий, задействованных в кооперации по двигателю ПД-14, а эти предприятия представляли директора, ну, минимум заместители директора. Все как один сказали, вот у нас есть планы выйти на производство 160 двигателей в год к 2029 году. Планы повышения объемов производства по годам расписаны, и каждый из них отчитался, сколько денег в техперевооружение мы вкладываем, где какие новые цеха строят, куда сколько нужно нанять, дополнительно обучить рабочих. Поэтому по двигателю, по крайней мере, есть понимание, что делается, и все выглядит довольно оптимистично. По композитному крылу, к счастью, можно констатировать, что технологии изготовления крыла из отечественных материалов полностью отработаны, и дальше нужно просто-напросто тиражировать стапельную оснастку, которая применяется для изготовления крыла,
так,
приобретать дополнительные печи, машины для выкладки и так далее. В целом, конечно, есть вопрос, что некоторое оборудование для производства крыла нужно будет искать его аналоги в странах, не поддерживающих антироссийские санкции.
Да, и в этом отношении говорили, конечно, сразу про Китай, но тогда китайский композит оказался тяжелее, чем надо.
Сейчас речь идет уже не о композите, а о оборудовании, на котором можно из композитов делать конструкцию.
А, то есть так мы хотим, надеюсь, закупать уже сами, ну, грубо говоря, нам нужны сами станки, а не готовая продукция.
Совершенно точно. И я знаю, что уже запущены опытно-конструкторские работы по отечественным станкам для производства композитов. Поэтому, если на краткосрочную перспективу какое-то импортное оборудование потребуется, то дальше мы и по оборудованию можем обходиться своими силами.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Благодарю вас. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Еще расскажу, что СМИ узнали о срыве плана по поставкам сухого суперджета 100 для авиакомпании. Ну, что-то пошло не так. Обещали 19, доставят 10, из них 7 – это новые. Так, меня волнует не количество выпущенных самолетов, а их качество, чтобы не было страшно летать, говорит Виктор. Ну, Виктор, все-таки сертификация, она проводится в любом случае. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что здесь, может быть, как бы кому не хотелось просто выполнить обещанное, но реальность, она есть такая. Поэтому, скорее всего, лучше, наверное, выпустить самолетов поменьше, чем бравурно заявлял Минторг, но чтобы это все гарантированно летало. Вот, потому что проблемы с сухим суперджетом мы помним. Проблемы с тем, как долго запускается проект МС-21, мы знаем. Проект по еще ряду потенциальных российских самолетов, мы все эти проблемы знаем. Вот, поэтому, ну, сертификация проводится, испытания тоже проводятся. Вот, а вопрос, конечно, сколько по факту этих самолетов можно сейчас выпустить, и все ли есть в промышленности, а самое главное, если не все есть в промышленности, то как это все запустить, чтобы авиационная отрасль российская не умерла второй раз.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Губернатор Приморья призвал предприятия края отказаться от новогодних корпоративов. Глава Приморского края Олег Кожемяка считает, что сложившаяся в стране ситуация не располагает к масштабному празднованию Нового года. По его словам, в прошлые годы некоторые предприятия проводили пышные праздники для сотрудников с приглашением звезд, салютами и прочим. «Давайте встретим Новый год со своими родными и друзьями», написал Кожемяка в Телеграме. На совещании в правительстве края губернатор добавил, что средства, запланированные на новогодние корпоративы, следует потратить потратить на оказание помощи семьям военнослужащих. Много приморцев на фронте, ребята защищают и сражаются. В мэрии Владивостока Коммерсанту сообщили, что в этом году новогодние торжества будут значительно скромнее. В частности, не планируется традиционный фейерверк в центре города вечером 31 декабря. Наталья Елисеева с нами, политолог. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько тема корпоративов и праздников чувствительна с точки зрения именно госуправления, госаппарата сейчас?
Ну, эта тема действительно поднимается последние пару месяцев. Много за то, чтобы снять, отменить корпоративы, да, делать это как-то скромнее. Другие же, наоборот, говорят, что нельзя лишать людей праздника, да, то есть нельзя лишать людей вот этого ощущения радости, возможности отдохнуть, выпустить пар, вне зависимости от ситуации. Но, тем не менее, скажем так, в обеих сторонах, в обеих позициях есть доля истины, и, возможно, стоит не отменить, да, а как-то сделать все-таки несколько скромнее, да, с учетом, ну, в принципе, общей ситуации, общих настроений, такой определенной подавленности общества.
Ну, Аллу Пугачеву и так уже не пригласить, согласитесь, Наталья.
Ну, поэтому Аллу Пугачеву не пригласить по несколько другим причинам, как бы, да. Вот, но так говорить о том, чтобы устраивать это с таким вот полным размахом, как это обычно, с огромными бюджетами, с там чередой там звезд, там с салютами и со всем остальным, мне кажется, это будет несколько неуместно, потому что потом же этим людям, которые устраивают подобные корпоративы, будут претензии.
Алло, Наталья. Ой, отключилась Наталья, перезвоним. Да, перезвоним сейчас Наталье. Сергей говорит, губернатору жалко, если люди за свои деньги проведут корпоративы. Это уже какой-то маразм. Скоро совсем запретят праздновать и обяжут ходить грустными, говорит Сергей. Нет, здесь же, понимаете, тонкая есть грань. То есть корпоративы, например, оплаченные вот из... Захотели коллеги собраться, вот они скинутся. И вот им можно проводить корпоративы с моральной точки зрения, или действительно проводить нельзя, потому что тяжелая година сейчас. Вот. Или же, ну, например, нельзя оплачивать ничего такого пышного из бюджета, потому что лучше эти деньги потратить на нужный фронт. Вот о чем говорится. Наталья, да, вы с нами?
Да. Да.
Закончите, пожалуйста, мысль, а то связь прервалась.
В любом случае будут недовольные, которые будут высказывать претензии тем, кто отмечал бы слишком широко, да, то есть со всеми, со всей стандартной атрибутикой. Звезды, фейерверки, там громадные бюджеты и так далее, да, то есть обязательно такие будут недовольные, и поэтому как раз вот сейчас идет речь о том, что не надо отменять, надо просто быть условно чуть скромнее, да, то есть отказаться от этих вот от привычных таких вот масштабных гуляний.
А это призыв, вот важно понимать, этот призыв к кому? Это призыв к тому, чтобы не тратить бюджетные деньги на пышное празднование, или это бюджет, или это призыв вообще ко всем? Ребят, хотите собраться? Давайте поскромненько, по 2000 рублей скинулись и пошли в ресторан. Или даже дома посидели. Ну, что-то так. Как это понимать?
Это призыв идет и к государственным структурам, да, проводящим корпоративы, и к условным корпорациям, которые как раз славились тем, что они там, ну, нанимают звезд, да, и устраивают гуляния на широкую ногу.
А если не на широкую?
Да, не, так, никто не говорит ничего отменять. То есть, пожалуйста.
Но вы же понимаете, как это могут принять, потому что нужно же угодить начальству. Начальство, у нас как бы стиль управления такой. Мы ничего не запрещаем, но мы настоятельно рекомендуем. А приказы мы тоже не издаем. Но поэтому кто прочел неправильно, это его проблема.
Ну, тут опять же вопрос трактовок и вопрос, прошу прощения, человеческой глупости.
Так.
То есть, если, условно, кто-то будет воспринимать все буквально, что давайте мы 31 там, декабря или какого-то еще числа запремся дома, не будем никуда выходить и, не знаю, там, не будем праздновать, да, но это глупость, потому что об этом никто не говорит. Говорят прямо, празднуйте, пожалуйста, но только давайте не как обычно, что там будет бюджет несколько, там, десятков миллионов, да, там,
ну, понятно.
И вы там, не знаю, решите за один вечер устроить себе полностью концерт всех звезд. Такого делать не надо.
Такого делать
это
не надо.
Это неуместно.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Благодарю вас. Наталья Елисеева с нами была, политолог. 7373-948. Как вы сами определяете для себя вот вопросы проведения новогодних корпоративов, вот этих вот праздников там с коллегами и так далее? Как вы это для себя определяете? Это нормально, говорите вы? Это аморально, говорите вы? И там, например, если будут проводить, вы не пойдете и так далее. Так, Артем из Челябинска пишет вдруг, готов пожертвовать новогодним корпоративом Евгении Волгиной, но чтобы самому не отказываться. Пусть лучше так, чем все откажутся. Вот не поняла. Новогодний корпоратив Евгений Волгин. Во-первых, я лично корпоратива не провожу. Как у нас, значит, будем отмечать корпоратив или не будем, мы пока не знаем. Еще время не пришло, так все меняется очень быстро. Вот. Или что вы имеете в виду? Или меня вы не пригласите на свой корпоратив? Я в Челябинск сама не поеду. 7373948, телефон прямого эфира. Кто мешает праздновать в узком кругу с проверенными товарищами? Закрытая вечеринка с песнями, плясками, вкусными яствами. А потом в запрещенных, порицаемых соцсетях всплывут видео, говорит Виталий. Если корпоратив это аморально, то аморально. Если нет, то нет. Очень просто определяем. Корпоративов у нас нет. Соберемся отделом, выпьем, значит, будем закусывать, поговорим и домой, говорит Михаил. 7373-94. Нет, в основном так все проводятся корпоративы. Если вы считаете, что все звезды эстрады, значит, в каждую контору приезжают, и это будет на широкую ногу, это, конечно же, не так. Но здесь вопрос, действительно, всплыл моральный аспект происходящего. Вы считаете, что не нужно ничего праздновать и так далее. А кто-то скажет, наоборот, надо. Уровень тревожности такой, что все равно надо как-то собраться, поговорить, потому что действительно люди напряжены, люди испытывают апатию, многие находятся в депрессии. И живое общение неформальное – это как раз то, что нужно людям. Это еще всякие маститые психологи и психоаналитики определили. 7373-948, это телефон, прямой эфир. Никто не призывает тратить деньги, даже и в более благостные времена всегда критиковали многие конторы, которые, значит, спускали чуть ли не полугодовую выручку на то, чтобы каких-то артистов оплатить. Вот. Это, точнее, проблема артистов сейчас, что они, наверное, хотят много денег или просто будут без денег. Но это другой разговор. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте про корпоративы, поговорим про новогодние всякие торжества. Мы так, еще некоторые на корпоративе так сильно снимают стресс, потом ремонт делать приходится. Ну, слушайте, ну, контролируйте друг друга. Знаете, как на дороге. Это называется «смотри за собой, за тем парнем». Здравствуйте, слушаю вас. Алло, не слышу вас.
Я бы хотел бы сказать, вышки бы хорошо бы убрать. Вышки. Они в депрессию иногда облучают, как бы 5G. Вот влияет на настроение людей в основном вот эти вышки.
Вышки 5G, а вышки 3G влияют?
Нет, раньше не было этой проблемы.
Раньше не было, вышки 5G.
Не было. Ага. Вот, вышки, это все не просто так, и поэтому где их мало, там ясность даже...
И там ясный ум, да?
Да.
А, поняла.
И усталость нет хроническая, это все воздействует.
Это все воздействует.
Словно им не нужно, чтобы люди были активны, чтобы жизнерадостны.
Это все вышки 5G, понятно. 7373-948, масоны мешают, говорит Виталик. Конечно. Вот, ну, слушайте, тема с тем, что, в общем, нам чипы через вакцину. Не будем, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Артисты могут пойти на завод, поводить электробус, говорит Виталий. Вы знаете по поводу артистов, Виталий? Я знаю много артистов лично, которые просто едут и устраивают концерты, например, военным, которые в госпиталях лечатся. В госпиталях. Вот. Или на передовую едут. Да? Потому что, ну, как бы, это хорошо. Это хорошо. Это как раз не, вообще это миссия, в конце концов, артистов. Поэтому уничижительно говорить об этих людях, о людях этой профессии, все-таки и всех под одну гребенку не нужно. Мы с вами говорим с вашей точки зрения, моральном аспекте того, можно проводить новогодние корпоративы или нельзя проводить новогодние корпоративы. Ну, условно, начальник скажет, нет, ничего не проводим. Но что мешает коллегам собраться и просто в неформальной обстановке поговорить? И все другое, потанцевать хотя бы. Вот. Или это категорически делать нельзя. Я думаю, что мы к этим темам еще вернемся, так или иначе. Давайте новости послушаем, продолжим.